В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Легенда о Памеле Гарриман подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 13 февраля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Легенда о Памеле Гарриман». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Февраля в Париже скоропостижно скончалась легендарная Памела Гарриман. Посол Соединенных Штатов во Франции, одна из самых заметных фигур в демократической партии, кавалер французского ордена почетного легиона, она удостоилась после смерти прочувствованных речей двух президентов – Жака Ширака и Билла Клинтона.
Она была одной из самых неординарных и одаренных личностей, которых я когда-нибудь знал. Памела прожила необыкновенную жизнь в Англии, Франции и Америке, отмеченную во всех трех странах доверием лидеров. Мы все перед ней в неоплатном долгу за сохранение дружбы с Францией, нашим старинным союзником и партнером. Для меня же лично обаяние и добрый юмор Памелы Гарриман всегда были источником вдохновения, а ее мнение и ее дружба для меня много значили. Нам будет ужасно ее не хватать. Америка потеряла своего верного подданного, эмигрантку, ставшую выдающейся американкой. Америка потеряла своего верного подданного,
эмигрантку, ставшую выдающейся американкой. И на этом мы закончим официальную часть. Легенда начинается 60 лет назад в Британском королевстве. Лондон, сентябрь 1939 года. Гитлер только что оккупировал Польшу. 10 дней, как Англия находится в состоянии войны. По всем дорогам, ведущим из Лондона, идет эвакуация. А навстречу ей тянется ручеек старомодных автомобилей. Это пожилые аристократы едут из своих поместьй в Лондон. Подменять уходящих на фронт сыновей, создавать оборонные и спасательные службы, Красный Крест, словом, выполнять главный долг аристократии – долг чести. В лондонском хаосе этих дней замешалась стайка юных аристократок-дебютанток, которых наивные провинциалы-родители в 1938 году отправили в немецкие пансионы для наведения последнего светского лоска. В результате этих девочек, насмотревшихся немецких ужасов, с трудом выцарапали из Мюнхена уже после захвата Гитлером Чехословакии. Среди этих девочек была и Памела Дигби, горячая патриотка, поклонница Черчилля, в отличие от своих родителей, 19-летняя и «peaches and cream pretty», то есть хорошенькая, как персик со сливками. На 7-й, кажется, день ее пребывания в Лондоне, в дом, где Памела остановилась, позвонил Рэндольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля, корреспондент газеты «Лондон Стайм». В ожидании отправки в Африку он приударял за хозяйкой дома и пригласил ее на обед. Но та уже обещала отобедать с кем-то другим и подсунула в компаньоны Рэндольфу Памелу, чтобы ее развлечь. Вот как описывает их встречу журналист Кристофер Огден в биографической книге о Памеле Гарриман «Жизнь партии».
Рэндольф был на 9 лет старше Памелы и хорош собой. Оба эти качества в мужчинах нравились Памеле. Но более всего ее восхитила в молодом Черчилле его абсолютная, непоколебимая уверенность в том, что Англия победит в войне. До встречи с ним она не слышала ничего, кроме пессимистических ремарок. «На меня это наводило страшную депрессию», — рассказывала Памела. «Раньше в клубе 400 все мужчины отдавали метрдотелю недопитые бутылки виски со словами «Росси, сохраните до следующего раза». А теперь говорили «Забирайте, Росси, меня тут больше не будет». Я отправляюсь за границу, чтобы дать себя убить.
Их первый обед прошел в большой компании, где на Памелу никто не обращал особого внимания, включая Рэндольфа. Но на следующий день он снова пригласил ее на обед, уже вдвоем, и к концу вечера сделал предложение. И Памела, не сомневаясь ни секунды, сказала «yes». На следующий день начались осложнения.
Все в один голос говорили ей, что Рэндольф Черчилль – пьяница, скандалист, Дон Жуан. За первые 10 дней войны он сделал 9 предложений и на все получил отказы. Эд Стэнли, один из ближайших друзей Рэндольфа, пригласил Памелу на ланч и сказал: «Мисс Дигби, Рэндольф Черчилль очень плохой человек». «Но он ваш близкий друг», — изумилась Памела. «Да, один из ближайших», — кивнул Стэнли. «Но это не значит, что он может стать вашим другом».
Только один человек во всей Англии приветствовал этот брак с восторгом. И этим человеком был отец жениха, Уинстон Черчилль. Он писал другу:
«Через несколько недель мой сын будет на фронте. Неизвестно, что с ним случится. Какое счастье, что он успел сделать свой выбор, что он оставит наследника. Пэм – очаровательная девушка».
Рассказывает политолог Маршал Шульман, в прошлом многолетний директор Гарримановского института в Нью-Йорке.
В ней просто пылал жизненный огонь. Она откровенно радовалась жизни и была готова делить эту радость с другими. А вы сами знаете, как это качество привлекает людей. Несомненно, она была талантлива и обладала острым умом. Более того, у нее был прирожденный дар политика. И в отличие от многих, кого судьба загоняет в политику, Памела получала наслаждение от этого рода деятельности.
Но, насколько я знаю, активно и самостоятельно Памела Гарриман занималась политикой только в последние годы ее жизни.
Все это началось намного раньше, и первым человеком, вовлекшим Памелу в политику, был ее первый свекр, Уинстон Черчилль, в чьем обществе и в чьем доме она провела всю войну, начиная с 1939 года. Именно там у нее появился вкус и к политике, и к дипломатии на самом высоком уровне. И именно там она выучилась тому, что через много лет сумела использовать для реальной деятельности.
Памела Дигби и Уинстон Черчилль понравились друг другу с первого взгляда. Памела стала не только хозяйкой его приемов, но и его собеседницей, вернее, завороженной слушательницей и его конфидантом. «Она не только украшает наш дом», — писал Черчилль сыну в Африку, — «но и сумела стать необходимой». Радость жизни действительно била из нее фонтаном, несмотря на войну и бомбежки. В бомбоубежище на двухэтажных солдатских нарах ей уступали первый этаж, она уже была беременна. И она весело вспоминала: «В бункере я спала так, один Черчилль надо мной, другой внутри меня». Когда родился мальчик, Памела назвала его Уинстоном. Главные усилия Черчилля в первый год войны были направлены на то, чтобы превратить Соединенные Штаты в союзника Англии. Но у него не было хорошего посредника. Американский посол Джозеф Кеннеди, отец будущего президента, который и вообще-то раздражал англичан своим пессимизмом в отношении возможной войны с Германией, одним своим поступком абсолютно дискредитировал себя в общественном мнении Англии. Когда Лондон начали эвакуировать, он бежал одним из первых. Этого ему не простили. В 1941 году Кеннеди был отозван, и Рузвельт прислал нового посла Джилла Уинанта, а в качестве его помощника – чрезвычайно влиятельного бизнесмена, богача, наследника железнодорожных магнатов, 49-летнего Аверелла Гарримана. До войны Гарриман был абсолютно равнодушен к политике, но изоляционизм американцев неожиданно глубоко задел его. Он считал, что надо помочь Англии остановить нацистов, и решительно взял сторону Рузвельта. В книге Огдена «Жизнь партии» читаем.
Гарриман прилетел в Лондон 17 марта 1941 года и, едва переодевшись, отправился в клуб «Чекард» на обед с Черчиллем. Он сказал, что сделает все для того, чтобы Соединенные Штаты оказали Англии максимальную помощь. И Черчилль ответил: «Мы примем вас как друга, и я обещаю, что лично от вас не будет скрываться ничего». Для того, чтобы вводить Гарримана в курс дела и открыть ему все важные для него отношения, связи и интриги, Черчиллю нужен был нейтральный, не входящий в правительство посредник. Человек верный, умный и деликатный. И он выбрал Памелу. Сыну он написал: «Памела – сокровище и благословение для всех нас».
Памела была изумлена тем, как Гарриман мало знал. Она неустанно объясняла ему различные ситуации, знакомила с нужными людьми, передавала поручения Черчилля, выводила в свет. Он приезжал к ней в любое время с массой вопросов и поручений.
В Америке у Аверелла Гарримана была репутация холодного патриция без чувства юмора, одержимого спортом и окруженного интересными и талантливыми людьми только благодаря жене Мари. Но он был высок, строен, красив, как Гарри Купер, и в нем была некая значительность, которую он не всем давал замечать. Аверелл умел мыслить смело. Он и Памела были одного поля ягоды, и они сразу разглядели друг друга. Их роман начался так мгновенно и с такой дух захватывающей взаимностью, как будто они давно рвались друг к другу сквозь преграду, которая, наконец, рухнула.
По описаниям американцев, которые видели Памелу Черчилль в Лондоне военного времени, мы более или менее можем представить себе, какой она тогда была. Вот запись Элли Абеля, журналиста, служившего в войну в летных частях.
Она была красива так, что дух захватывала. Я и мои приятели не смели даже заговорить с ней, только глядели, не в силах оторвать взгляда от ее рыжих волос, от ее стройных ног и тонкой талии. Все знали, по каким дням она приходила в офицерский клуб, и в тот день все двери были открыты, все чины перепутаны, и зал заполнен генералами, майорами и капитанами, до смерти влюбленными в Памелу.
Когда слух о романе Аверила Гарримена с Памелой просочился в Нью-Йорк, жена послала ему радиограмму. «Держи свои романы про себя и не давай им попасть в газеты, иначе ты получишь самый дорогой развод за всю историю республики». Нельзя сказать, чтобы это послание дышало любовью. И роман продолжался до того самого дня в октябре 43-го года, когда президент Рузвельт решил за Аверила Гарримена его дилемму, назначив его послом в Советский Союз. Гарриман принял пост, и их с Памелой любовь стала просто военным романом. На волнах радио «Свобода» передача «Легенда о Памеле Гарриман». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Весной 45-го года вернулся домой Рэндольф Черчилль. И Памела поняла, что жить с ним не может. После Гарримана с его американским демократическим уважительным отношением к женщине Рэндольф показался ей бурбоном. Как-то вечером, уже в октябре, она приехала к Уинстону Черчиллю и его жене Клементине, призналась, что жизнь с Рэндольфом не приносит ей счастья, что она хочет разойтись с ним, но боится нанести вред семье. Черчилль дал согласие. После развода 5-летний сын остался с Памелой, она получила скромное, но достаточное для жизни содержание от Уинстона Черчилля, немного денег от родителей и уехала в Париж искать счастье. Чтобы дать представление о последующих 25 годах жизни Памелы Дигби Черчилль, достаточно сказать, что все главы в биографической книге о ней, посвященной этим годам, названы именами мужчин. Глава «Фред, Билл и Джок». Глава «JFK» и «Али Хан». Глава «Джанни». У Памелы был роман с арабским плейбоем Али Ханом, с известнейшим американским журналистом Эдом Муреем, с наследником заводов «Фиата» Джанни Агнелли, с которым она была так близка к замужеству, что даже приняла католицизм. У нее был 5-летний роман с бароном Элли Ротшильдом, наследником крупнейшего французского банка, и прочее, и прочее. За ней тянулся дымящийся след женской ненависти. Вот как одна из ее биографов, Салли Смит, объясняет успех Памелы.
У нее был стиль гейши. Она обволакивала мужчин своим вниманием и восхищением. Она ловила каждое их слово. Она умела устраивать приемы, на которых каждый гость чувствовал себя главным. Когда кто-то из женщин заметил, что у Памелы не бог весть какое чувство юмора, один из ее поклонников ответил: «Зато с ней мужчина чувствует, что его чувство юмора самое лучшее в мире».
В 1960 году жизнь занесла Памелу в Нью-Йорк, где ее встретил и тут же предложил руку и сердце бродвейский продюсер и драматург Лиланд Хейвард. Памела согласилась. Ее жизнь на 11 лет вошла в нормальную светскую колею. За это время только однажды, в 66-м году, на каком-то светском рауте в Вашингтоне, они встретились с Гарриманом. Он прикрыл глаза, отвернулся и сразу ушел. В 71-м году Лиланд Хейвард внезапно умер от инсульта. Памела заметалась. Ей было 50 лет, и она не знала, что делать со своей жизнью. Ее старинная приятельница Кэтрин Грэм, владелица газеты «Вашингтон-Пост», чтобы развлечь подругу, пригласила ее из Нью-Йорка к себе в Вашингтон на банкет, который устраивала в своем особняке в Джорджтауне. Во время обеда Памела обернулась, чтобы посмотреть, кто сидит за соседним столиком спиной к ней. Человек тоже обернулся. Это был Аверил Гарриман. Весь обед они просидели спиной к своим столам, рассказывая друг другу прошедшую жизнь. У Аверила год назад умерла жена. Приемный сын Гарримана и его жена пригласили Памелу провести уикенд у них в доме на океане. Вечером молодая пара вернулась с прогулки и в гостиной увидела Памелу в растерзанной блузке и Аверила, по счастливому лицу которого была размазана губная помада. Они поженились через месяц. Аверилу Гарриману было 79 лет. Профессор Шульман, какого рода был этот союз? Ведь Гарриману было под 80, и они прожили всю жизнь врозь.
Их брак был замечательным. Памела была необыкновенно любящей и заботливой женой. С годами, когда у Аверелла начали сдавать слух и зрение, она приводила к нему людей, чьи беседы стимулировали его мозг. Это были ученые, политики, молодежь. Каждое утро она устраивала ему короткую политинформацию, включая в нее острые и смешные высказывания журналистов. И то, что Гарриман до самой своей смерти оставался таким, каким он и был, умнейшим, остроумным человеком, безусловно, ее заслуга. Но и сам Гарриман заботился о будущем жены. Зная, что он умрет намного раньше нее, он передал ей все свои знания и все свои связи. Он всячески поощрял ее самостоятельность в политике, чтобы после его смерти она не осталась без дела.
И Памела приняла от мужа политическую эстафету.
Памела стала убежденным демократом под влиянием своего третьего мужа, Аверелла Гарримана. И как во всем в жизни, она начала заниматься делами демократической партии со страстью. Во время затишья 80-х годов, когда победили республиканцы, Памела Гарриман сделала свой дом штабом оппозиционной партии. Там за ланчем проводились настоящие военные советы, а за обедом горячие дискуссии по всем важнейшим вопросам, включая обсуждение кандидатов и создание денежных фондов для будущей избирательной кампании. Эти фонды были жизненно необходимым фактором для возрождения могущества демократической партии в Сенате.
И когда получил шанс стать президентом кандидата от демократической партии Билл Клинтон, Памела Гарриман создала огромный фонд на проведение его избирательной кампании. Она просто объявляла, что на ее воскресный прием может попасть всякий, кто заплатит $1000 за билет. И от желающих не было отбою. Многие богатые люди мечтали поглазеть на элиту, на голливудских звезд, на кандидатов в президенты, наконец, на саму знаменитую хозяйку Памелу, которая любила называть себя всеми четырьмя фамилиями – Дигби, Черчилль, Хайвард, Гарриман. После победы на выборах президент Клинтон назначил Памелу Гарриман послом во Францию. Профессор Шульман, но все же вот это удивительно. Одно дело собирать фонды на предвыборную кампанию, а другое дело быть послом. Разве у Памелы Гарриман хватало для этого профессионализма?
Дело в том, что в государствах трудных, потенциально опасных, послами назначаются профессиональные дипломаты самой высокой квалификации. Но послами во Франции, в Англии, в сущности, должны быть не чиновники, а влиятельные, богатые, родовитые люди. Потому что в силу традиции этих стран, послы должны войти в высшее общество и соответствовать этому образу жизни. Кроме того, для отношений с такими странами чрезвычайно важно, чтобы посол не просто предпринимал действия в соответствии с инструкциями, но мог снять трубку и позвонить президенту, с которым он просто лично дружен. Так что это стало вполне оправдавшей себя традицией давать посольские посты политическим союзникам президента.
Начиная с 1974 года, Памела Гарриман несколько раз посещала Россию. Сначала вместе с Аверелом Гарриманом, который, кстати, основал в Нью-Йорке институт по изучению России, а потом одна.
У Памелы был особый интерес к России. Ей она нравилась, и нравились люди, к которым она всегда относилась как к личностям, а не как к стереотипам, что часто случается на Западе. У нее там осталось немало друзей. И она всегда была уверена, что эволюция России в демократическом направлении имеет для всего мира значение первостепенной важности. И каждый раз, когда она видела в газетах пугающие заголовки касательно России, она немедленно звонила и спрашивала, что там происходит, действительно так плохо?
А как на нее реагировали в России? Вот что рассказал в беседе с нашим корреспондентом Рай Вайль профессор Браунского университета Сергей Никитич Хрущев.
Понимаете, ведь она связала свое имя с именем, в общем-то, великого американца, который много сделал во время войны, когда он был послом. Это был человек, который все время пытался найти общий язык. Ведь, понимаете, в дипломатии общий язык значит, наверное, еще больше, чем в семье. Потому что если в семье вы можете, в конце концов, развестись и найти себе другую пару, то в дипломатии вы этого делать не можете. Вы должны только договориться. И вот Гарриман был тот человек, который договаривался со Сталиным. Ему, конечно, это не удалось в тот момент. Старик был настроен. Но если не на войну, то на серьезную конфронтацию. Потом вот очень запомнился моему отцу его встреча в 59-м году. Он рассказывал, когда в конце визита Гарриман пригласил весь бизнес, то, что сейчас говорили, всех инвесторов Америке на встречу с Хрущевым для разговора, как можно начать. Ведь, понимаете, мы иногда забываем, что, с чего мы тогда начинали. В то время американцы с нами не торговали вообще. Не то, что говорят, вот как сейчас, вообще это значит очень мало. Вообще. Они не покупали даже ни бутылки водки, ни одной банки крабов, потому что считали это себя принципиально недопустимым. И Гарриман вместе с Хрущевым начинали где-то находить общий язык, во что-то вкладывать деньги. И, в общем-то, тогда с большим скрипом этот корабль сдвинулся, он еще много раз садился на мели и на камни. То нам продавали трубы большого диаметра, то не продавали. Я помню, после берлинского кризиса Гарриман одолжил у своего приятеля большую яхту, он приехал к Никите Сергеевичу на Пицунду, где тот отдыхал, и они долго разговаривали о том, что же можно в этом мире сделать. И они находили общий язык. В этом, так сказать, большая заслуга Гарриманов. И я думаю, что его супруга многого научилась от него, может быть, и его научила, так сказать.
Говорят, она была невероятного обаяния, женщина, которая всех умела очаровать.
Ну, не знаю. Вот. Никита Сергеевич был человек контактный. Правда, к женщинам относился по-своему. После встречи в Вене сказал, что все говорят, какая красавица жена у Кеннеди, а я, говорит, ничего в ней не нашел. Но потом сказал, ну, в конце концов, это не моя, а его жена.
Очаровать Францию было легче. Вот что рассказывает известный американский журналист Ральф Бегледер.
Когда года два назад в Париже я освещал визит госсекретаря, то во время визита царил не он, а посол Памела Гарриман. Всеми уважаемая и влиятельная, она с редким изяществом и элегантностью руководила визитом и чрезвычайно способствовала его успеху. На долю Памелы Гарриман выпал очень трудный период отношений Соединенных Штатов с Францией, когда между двумя странами было множество напряженных моментов, но она помогла сгладить все конфликты так успешно, как вряд ли сумел бы любой другой посол в подобной ситуации.
Во время одного из интервью с Памелой Гарриман кто-то из журналистов спросил ее, хотела бы она прожить свою жизнь по-другому. «Ни за что», — ответила Памела. «Вы прожили счастливую жизнь?» «Очень», — ответила она, — «очень. Я вычерпала колодец до дна». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Легенда Памелы Гарриман». В программе принимала участие Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода».